Шалом, анахну.
Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Рабаша», третий том, страница 1938, статья «Из действий твоих познаю тебя». Вопросы и трансляцию можно смотреть и задавать на сайте kap.tv. Некоторые вопросы будут заданы на уроке. Третий том Рабаша, 1938 страница, «Из действий твоих познаю тебя».
Сегодня наш последний день подготовки к Конгрессу. И нужно весь день находиться во внутренней подготовке, также и душевной, и организационной. Многие наши товарищи, весь Бней Барух Петах Тиквы, находятся там в подготовительных работах к Конгрессу. И то, что мы изучаем здесь сейчас, это должно передаться им, чтобы мы не разделялись, ведь они готовят нам место на завтра, и так мы будем вместе. И также думать о наших товарищах, которые находятся в пути сюда, отовсюду, со всех краев мира, и те, кто не могут прийти и остаются пока что в своих у себя дома, и все-таки всем сердцем и душой хотят находиться с нами здесь вместе, и на самом деле находятся вместе с нами здесь. Включим всех их в наш урок, и также во все дни нашего Конгресса, и также навсегда в будущем. Пожалуйста.
И это известно, что цель творения миров в том, чтобы насладить созданием. Также известно, что мы не говорим ни о чем, кроме о том, к чему нас тянет Творец. Но сами мы лишь следуем этому замыслу. Отсюда можно понять, что говорят мудрецы, то, что замысел творения заключается в том, чтобы насладить создание. Ведь мы не постигаем мысли Создателя. Как сказано, «Мои мысли — это не ваши мысли». Можно сказать и упомянуть известное правило: «Через действия твои познаю тебя», которое истолковывается как то, что через действия мы постигаем мысли, замысел. И поскольку праведники удостоились получить все благо и наслаждение, то через это действие они пришли к выводу, что таково и было в замысле творения — насладить создание. Таким образом, получается, что все, о чем мы говорим, исходит из места, где существует связь между Творцом и творениями. И тогда уже можно выделить действие у творений, и об этом сказано, что все с мудростью создано. То есть только о действиях мы и говорим. Как сказано в песне «Единство», «Через действия твои познаю тебя». Но говорить от Творца без творения мы не можем ни голосом и никак иначе, поскольку не можем мыслью коснуться Его никак вообще. И поэтому не может быть вопроса о том, чтобы творение ничего не добавляло бы к Творцу. А если так, если нет никакого добавления, то этот вопрос имеет место, какая необходимость была творение Творцу в творении еще до Его создания. Получается, что мы говорим с Его стороны еще до творения, то есть еще до того, как появилась связь между Творцом и творениями. А до этой связи, как и мы говорили выше, нашей мыслью мы вообще не можем даже коснуться Его. Мы же говорим, что было таково Его намерение. И доказательство здесь в том, что дает Он нам все благо в тот момент, когда человек готов принять подарок Творца, тогда не будет никакого ущерба подарку. То есть, когда в самом подарке не будет ощущаться никакого дармового хлеба. То есть, в то время, когда все намерения человека будут только ради Творца. И тогда, получая отдающего, он сможет с правильным намерением. То есть он пожелает получить подарок царя, поскольку чувствует, что таково желание Творца, а не ради собственной выгоды. И тогда он удостоится получить все благо и наслаждение. А добавка к выяснению, как говорится, полна земля славы Его. Также сказано в Зоар, нет места свободного от Него. И это то, что не ощущаем Его, поскольку не достает нам келим для ощущения. Также мы наблюдаем на примере радио, которое воспринимает все голоса, существующие в мире. И машина восприятия не творит эти голоса. Голоса существуют в реальности мира. И прежде, чем была возможность для восприятия, мы не чувствовали этих голосов, несмотря на то, что существуют они в мире. Точно так же отсюда можно понять, что нет места свободного от Него. То есть мы нуждаемся в машине для восприятия. И этот прибор для восприятия является слиянием и подобием свойств, желанию отдавать. Когда будет у нас этот инструмент, тогда тут же мы почувствуем, что нет места свободного от Него. А еще, что полна земля славы Его.
Наше развитие, можно сравнить с развитием родившегося человека, младенца. Мы его развиваем, воспитываем, чтобы он хорошо себя чувствовал в мире. Если бы мы не воспитывали его, он бы не менялся. Но мы все время должны давить на него, поступать так, так или и так, то есть согласно законам воспитания, развития, всего, что принято в человеческом обществе, иначе он останется диким человеком, то есть маленьким зверьком. Но то, что делает из животного человека, именно это именно воспитание. А воспитание, оно постепенно выстраивается и формируется с помощью общества законов, когда люди, которые хотят объединиться, уже пробуждаются между ними какие-то законы, связи между ними. Из твоих действий мы познаем тебя. Что это значит? И если бы мы на самом деле не уподобляли себя Творцу, мы бы не познавали Его. Поэтому воспитание, которое получило человечество для того, чтобы познать Творца, это наука Каббала, знание о законах высшего творения, то есть законах Творца. Это называется высшим миром, это называется высшим творением. То есть законы отдачи вместо законов получения. И для этого мы должны воспитать себя. Каждый прошел какой-то период в детстве, когда давили на него, говорили делать так, а не иначе, и обязывали его совершать всевозможные действия и формам поведения. Если бы этого не делали, мы бы были другими. То есть есть понятие естественного развития. Это относится к животным, а на уровне человека нужно воспитывать его силой к определенному виду поведения в любом обществе, во все времена. Эти законы находятся в человеческом обществе, и без них невозможно развиваться. И это все законы связи между людьми, коммуникации друг с другом. Есть законы человеческие и есть духовные. Так же, как мы должны связаться друг с другом в нашем мире, при помощи тел мы можем связаться между нами в духовном мире с помощью душ. И тогда законы коммуникации душ передают нам каббалисты, и мы тоже должны принять эти законы и воспитать себя. Здесь уже другая проблема, потому что родители уже не давят на нас, но жизнь давит на нас. Или же мы принимаем это воспитание для того, чтобы создать связь между душами, что влияет, конечно же, и на связь между телами. И мы это должны сделать сами. И это происходит благодаря людям, которые чувствуют это стремление из точки в сердце, или же мы продвигаемся с помощью проблем и бед, которые мы чувствуем в нашей жизни, в особенности в наше время. И отсюда мы изучаем, что нет выбора. Мы должны найти какое-то решение для этой жизни, которое стало настолько пустой, и отсюда мы изучаем законы поведения душ. И это и называется «через твои действия мы познаем тебя», когда мы начинаем чувствовать, что все происходящее с нами происходит с помощью указаний Творца, которые Он дает нам в виде команд каждому из нас. И для того, чтобы понять его, мы должны, как родители, которые говорили нам, делай так, так и так, благодаря тому, что мы делали эти вещи, хотя и не хотели, но исполняли под давлением их указания. Затем мы понимали, что мы должны были так делать, так все себя ведут и связаны. И также вне нас существует духовный мир, и там связываются души согласно определенным законам, и это законы истинной природы. И если мы желаем войти в них, почувствовать их, понять их, находиться в связи с ними, с этим миром вечным и совершенным, в котором они существуют, мы должны научиться законам поведения. Как говорили нам родители, не делай этого, это нехорошо, делай так, это будет хорошо. И наказывали нас, если мы делали что-то неправильно. То же самое буквально, то же самое, это как корень и ветвь. Мы должны понять, что это существует по отношению к нашему образованию и воспитанию духовным. И мы должны научиться этим законам, и тогда в меру их понимания и привыкания к ним мы войдем в то самое духовное пространство, где существуют связи между душами, и они вечны и совершенны, и мы не останемся на уровне просто животных в нашем мире. Потому что в нашем мире мы, по сути дела, находимся на животном уровне. Вы можете сказать, нет, но ведь тоже у нас есть много законов воспитания и порядков, и организации. Это согласно нашей эгоистической природе. И поэтому здесь мы буквально как животные, только немного более сложные. И поэтому мы устраиваем строим здесь для себя сложную эгоистическую жизнь, в соответствии с этим более сложную, чем у животных вокруг нас. Но, по сути дела, мы действуем согласно тому же рецепту и цели выстроить нашу жизнь, насколько мы получаем от природы в виде как можно более комфортном. А уровень души — это уже совершенно иной уровень. Там, где мы связываемся между собой согласно духовным законам. И давайте постараемся через действие Твое, мы познаем Тебя, выполнить эти действия, чтобы опознать Творца и души, которые находятся в связи с Ним. И тогда мы будем жить в двух мирах и увидим, что наша жизнь на самом деле жизнь совершенная и жизнь в согласии. Это статья, которую написал Бааль Сулам. Статья, которую он написал себе. То есть Рабаш написал, да, я извиняюсь. Это статья, которую написал Рабаш. И вообще вся эта книга, третий том Рабаша, статьи, которые он пишет для себя, как записи в его архиве, и поэтому мы не можем здесь учиться на этом, как по статьям, которые завершены и сначала и до конца построены так, чтобы учиться. Давайте его еще раз прочитаем.
Известно, что цель творения миров была в наслаждении создания. Также известно, что мы не говорим ни о чем, кроме того, что исходит от самого Творца. Но самого Его мы не можем даже коснуться мыслью. Отсюда можно понять, как же мы говорим о том, что замысел творения заключался в том, чтобы насладить созданием. Ведь мы же не постигаем его мысли. Как сказано, «Мои мысли — это не ваши мысли». А можно сказать о существующем правиле «Через действия твои познаю тебя», которое истолковали так, что с помощью действий мы познаем его замысел. И поскольку праведники мира, которые удостоились всего блага и наслаждения, этим действием они определили, что в этом и был замысел Творца, то есть насладить создание. Отсюда следует, что все, о чем мы говорим, исходит только из того места, где существует связь между Творцом и творениями. И тогда уже можно говорить о действии у творений. Как сказано, что все мудростью создано. То есть, что только о действиях мы и говорим. Как сказано в песне «Единство», «Через действия твои познаю тебя». Но говорить со стороны Творца без творений мы не можем даже произнести. Как сказано, что наша мысль не касается Его никак вообще. И поэтому не может возникнуть вопроса, как же мы говорим о том, что творение не добавляет к Творцу ничего. И почему же Он сотворил, если это ничто не добавит? И этот вопрос — это вопрос о необходимости Творцу в творении еще до того, как Его создал. Получается, что мы хотим говорить с Его стороны еще до творения, то есть еще до того, как появилась связь между Творцом и творениями. А до этой связи, как мы говорили выше, мы своей мыслью не касаемся Его вообще. Мы же говорим, что в этом было Его намерение. И доказательство этому в том, что Он дает нам все благо в тот момент, когда мы готовы получить подарок царя. Тогда не будет никакого ущерба подарку. То есть, когда не будет ощущаться в подарке никакого дармового хлеба. И это в то время будет, когда все намерение человека будет ради Творца. Тогда, когда он получит от дающего, он получит с правильным намерением. То есть он сможет, он пожелает получить подарок царя, поскольку почувствует, что в этом и было его желание, а не ради собственной выгоды. И тогда он удостоится получить все благо и наслаждение. А к добавке и выяснению сказано, что вся земля полна славы Его. Также сказано в Зоре, что нет места свободного от Него. И это то, что Он не чувствуется. Это потому, что нет у нас килим ощущения. Так же, как мы наблюдаем, что машина радио, которая воспринимает все голоса, существующие в мире, сама машина восприятия не делает голоса, а голоса существуют в мире. И еще до того, как появилась у нас машина для восприятия, мы не ощущали существующих голосов, хотя они уже и были в реальности. Точно так же мы можем понять, что нет места свободного от него. Нам необходима машина для восприятия. И машиной для восприятия называется свойство, слияние и подобие свойств. И это желание отдавать. Когда есть у нас такая машина, то тут же мы чувствуем, что нет места свободного от него, а еще полна земля славы его.
Как маленькие дети не могут воспринять то, что находится перед ними, над ними, так и человек, который изучает что-то, не изучает что-то и не знает законов природы, он не находится, не находит выше того уровня, в котором он находится. И также мы, изучая как ученые, политики, всевозможные развитые люди, но мы в этом еще не знаем духовных законов. Приходит время в развитии человечества, когда мы начинаем зависеть от них, потому что завершилось непрерывное развитие с помощью развития эгоизма в человеке в наше время, и этот эгоизм начинает закругляться, то есть мир начинает становиться глобальным, интегральным, становится маленькой глобальной деревней. И мы не знаем этих законов, мы очень запутаны. И не только простые люди, а даже те люди, которые мы думали могут управлять нами, управлять миром, они тоже не способны правильно управлять, если они не знают законов природы, потому что законы природы сегодня меняются. Они переходят с материальных на духовные законы. И поэтому мы не знаем, что нам с этим делать. Мы словно потеряли управление семьей, государством, народом, миром, законами, которые связывают людей, тех, кто находится в финансовых, торговых отношениях, мы все более запутаны, и нам законы становятся все менее понятными и неизвестными. И здесь поэтому раскрывается наука Каббала, и тогда она говорит, через действия твои мы познаем тебя, мы должны познать действия Творца, и так мы узнаем, как мир сегодня ведет себя. А иначе не будет выхода, мы будем терпеть все больше, страдать больше. Это как родители давят на ребенка для того, чтобы он изменился, потому что они понимают, что иначе будет ему плохо. Есть постоянные законы. Эти законы установились в мире бесконечности. в отношении между светом и кли, и это абсолютные законы. И законы коммутации, которые есть между светом и кли, объясняет нам наука Каббала, в каком виде они могут быть, в каком виде мы можем связаться со светом. И это источник жизни, источник знания и наполнения. И поэтому эти законы мы должны изучить. Без через твои действия мы познаем тебя, мы не можем продолжать. И не только мы, но мы должны это рассказать и объяснить всему человечеству. Поэтому эта наука для познания высшей силы, это наука, которая становится сегодня самой важной. Если когда-то это было только согласно желанию человека, и были отдельные люди в каждом поколении, которые желали познать высшую силу, потому что чувствовали внутреннюю потребность в этом. Сегодня есть много таких людей, и вы из них, из тех, кто хочет познать высшую силу и все законы и поведение его. И весь мир начинает понимать, что здесь существуют новые законы, и есть что-то новое, новые условия в нашей жизни, и мы не знаем. Мы не знаем, как правильно их выстроить. И поэтому нужно как можно скорее, в самом простом и подходящем виде передать всему миру. То есть познание Творца, через твои действия мы познаем тебя, это становится в наше время обязательным для нашего существования, даже материального. Что у нас дальше?
Статья к завершению книги Зор из трудов Бааль Сулам.
Мы переходим к трудам Бааль Сулама.
Труды Бааль Сулама, 492 страница. Статья к завершению книги Зор. Труды Бааль Сулама, 471 страница, статья к завершению книги Зор, середины статьи, вторая колонка, со слов «Мизе анахну мавиним». «Бзе анахну мавиним». Отсюда можно понять сказанное мудрецами о словах «слияние с ним», имеется в виду «слияние по свойствам». Что значит «так же, как я милостив, так и он милостив»? Потому что не сделали ничего, не объяснили простыми словами, кроме как словами о цели, потому что слияние не говорится никак иначе, никаким другим путем, кроме как в подобии свойств. Таким образом, с помощью того, что мы уподобляем наши свойства свойствам самого Творца, мы находимся в слиянии с Ним. И то, что сказали, как Он милостив, имеется в виду, как Творец всеми своими действиями действует ради отдачи и пользы творением, и совершенно не ради себя, потому что Творец не обладает никаким недостатком, который должен был бы восполнить, и поэтому ни от кого ему получить. Так же и ты. Все свои действия должны быть ради отдачи и ради ближнего. И этим ты уподобишь свою форму, свои свойства свойствам Творца. И в этом заключается духовное слияние. И в уподоблении свойств существует моха и либо, разум и сердце. Как сказано в занятиях Торы и заповедями, ради наслаждения Творца. Это подобие свойств именно в разуме. Так же, как Творец не думает о себе, существует ли он и управляет ли он своими творениями, нет у него подобных сомнений. Так и желающий удостоиться подобия свойств не должен думать о подобных вещах, потому что ясно ему, что Творец не думает об этом. Ведь нет отличия свойств большего, чем это. Поэтому каждый, кто думает об этом, без сомнения оторван от Творца и никогда не достигнет равенства свойств с Ним. И об этом и сказано мудрецами. Все дела твои должны быть ради Творца, то есть направлены на слияние с Творцом. И не делай ничего, что не ведет к этой цели. Это значит, что все твои действия должны быть ради отдачи и пользы ближнему. И тогда придет он к подобию свойств с Творцом, как Творец, все действия которого отдавать и приносить благо ближнему, так и ты, все действия твои будут направлены только на то, чтобы отдавать и приносить пользу ближнему, что и является полным слиянием. До сих пор.
Мы много раз изучали понятие восприятие, как любую вещь мы должны можем воспринять только согласно закону подобия свойств. Этот закон исходит от того, что высший свет, создавший желание получать, находится в противоречии своей, по природе своей желанию давать. Поэтому все мы созданные в желании получать, должны воспринять получающим желание свойства света, и как это возможно, и если он желание получать, как он может почувствовать, что такое свет, если внутри него нет таких свойств, нет таких чувств. Поэтому есть понятие деления желания получать на многие части. И эти части тоже находятся одно по отношению к другому в желании получать. И поделились больше тоже желание получать. И если только мы в этих частях начинаем чувствовать друг с другом тоже эгоистические отношения, мы можем преподнести вместе с этим это новое воспитание. То есть как правильно себя вести друг с другом в противоположном виде, в противоположность природе, уже в связи друг с другом. И здесь очень особая вещь. Весь мир, если мы посмотрим на него, как он устроен только для того, чтобы мы научились тому, как связаться друг с другом в отдаче. Потому что вследствие того, что я начинаю относиться другим в отдаче вместо получения, я начинаю изучать свойства света. Я изучаю на всем мире, с теми, с кем я связываюсь, во всевозможных формах. Я изучаю свойства Творца, я приобретаю их внутри, я их выстраиваю внутри, как будто я создаю в себе радиоприбор, который воспринимает волны, формы Творца. Благодаря чему? Благодаря тому, что я, связываясь с другими, включаю всевозможные свойства отдачи, и говорят, что свойства отдачи их не может быть больше, чем 10, всего лишь 10. Да? И если я связываюсь с 10 людьми, я отношусь к ним в отдаче, учусь тому, как это сделать, я обретаю свойства Творца по-настоящему, и тогда я могу воспринимать его как радиоприбор, раскрыть его, почувствовать его настолько, что так же, как радиоволны входят в радиоприемник, так и Творец войдет в меня. И это и то, что и называется, через твои действия мы познаем тебя. Это реализация науки Каббала всего лишь с помощью правильного взаимодействия с посторонними людьми, создать во мне свойство отдачи. И тогда, согласно этим свойствам отдачи, которые формируются во мне, я воспринимаю Творца. В этом только и заключается наука Каббала, наука восприятия. И поэтому нам стоит обратить внимание на особое состояние, в котором мы находимся. У нас есть возможность сейчас находиться среди тысяч людей, которые собираются вместе и воспринять у них свойства отдачи, относиться к ним в отдаче, подняться над нашими обычными отношениями к особым отношениям. В той мере, в какой я впечатляюсь от свойства отдачи, от отношений отдачи, в этой мере, может быть, я даже вскоре, даже, может быть, за эти дни могу прийти к тому, что начну воспринимать Творца. Все зависит от того, как я выстраиваю в себе во всех моих составляющих правильную связь с такими моими желаниями, которые вместе строит свойство отдачи. Свойство отдачи, которое формируется во мне из желаний получения, это свойство называется душа, нешама. И тогда внутри моей души я чувствую Творца, наполняющего его. Посмотрите, насколько эта вещь, когда мы над ней думаем все больше и больше, становится не запутанной. Это очень близко и формируется в нас. Мы создаем его из наших желаний получать. Только они находятся в особых отношениях между собой, что называется намерение ради отдачи. Но желание не желание получать. Как мы видим в радиоприемнике, там есть сопротивление, конденсаторы, катушки всевозможные, компоненты. Но сегодня это уже в другом виде. Это микроэлектроника. Но все-таки принципы остаются теми же принципами. И вследствие правильных соединений между эгоистическими составляющими, но объединение между ними правильное, тогда получается, что они составляют механизм взаимной отдачи. И так они могут воспринять Творца. То есть воспринять называется, что Он наполнит нас, как волна, входящая в радиоприемник. И это наша работа в ближайшие дни в особенности. И давайте мы вложим в это как можно больше сил, чтобы вся связь между нами была в духе отдачи. И я не смотрю ни на кого, не вижу его лица, ни характера, ничего. Я вижу просто того, кому я должен излучать любовь, объединение, давать сердце. Дальше.
Мы читаем статью, отрывок из дополнительной статьи «Трудовый Рабаша, первый том, статья «Любовь к товарищам» на 18 странице. И Отрывок со слов Мейзе Хомер. Еще раз, труды Рабаша, первый том, 18-я страница. Статья «Любовь к товарищам». Абзац со слов Мейзе Хомер.
Слово «любовь» — это не хорошее слово, верно? В наше время мы пользуемся этим словом в таком виде, просто отталкивающим. Это и непонятно также. Просто пользуются этим словом. Никто к этому не относится серьезно. Мы любим наших детей, это что-то другое. Но кроме того, мы понимаем, что это все совершенно пустое слово, в котором нет ничего. Любовью в науке Каббала это техническое слово, как все, что находится в природе, мы, говоря об этом в науке Каббала, мы должны дать этому основу в силах, в материи, в том, что происходит в материалах, в том, что происходит между ними. И в нашем мире мы понимаем, что если один говорит, что он любит другого, то что у него есть там в генах, в гормонах, в кислотах, во всевозможных его электролитах, в электричестве, содержащемся в теле, и мы должны просто это все рассмотреть. И дело здесь вот в том, что любовь — это когда мы просто должны, хотим наполнить желание ближнего. Это не чувство, что я его люблю, его. Люблю его, ты можешь говорить, что ты хочешь. Это то, насколько ты готов принять это на себя и наполнять его. Но практически, не просто так на словах и в чувствах, а на практике. И тогда, согласно чему измеряется, согласно с чем измеряется любовь, вы можете ответить на это? Пожалуйста. Тогда это вопрос, и я не чувствую, что вы воспринимаете. Согласно чему мы измеряем величину любви? Вперед.
Ну, Майер.
Ну, поскорее. Всего несколько минут. Давайте. Там, где каждый сидит, пускай найдет для себя, с кем он может создать десятку и говорить.
Любовь измеряется тем, насколько желаний другого я могу взять и наполнить их над собственными желаниями.
Насколько я ищу возможности включиться в эти же силы и желания и находиться в них, и наполнять меня в тех же желаниях, я в конце концов наполняю товарища и соединяюсь с ними, и вместе нахожусь в желаниях товарища.
Вопрос о размере любви. Размер любви. Ну, еще раз. Поскольку мы не понимаем, что такое отношение к ближнему, не знаем, что такое любовь, но мы чувствуем себя, и здесь вопрос, насколько я могу переступить через себя, отменить себя и пробовать соединиться с ближним. Может быть, можно проверить любовь к ближнему, насколько я готов отменить себя ради любящего с другой стороны. По-видимому, любовь, она покрывает то, что я вижу. Все недостатки товарищей покрывает. И тогда
могу покрыть это любовью. Так что все недостатки остаются внизу, а любовь больше всего остального.
Любовью называется, насколько я хочу наполнить ближнего, насколько человек может взять от себя и наполнить его, но не просто так на словах, но и не в чувстве, и тогда с помощью чего мы измеряем величину любви? Именно насколько я его могу наполнить над ощущением, когда не обязательно у меня что-то, есть какое-то ощущение, может быть, я даже ненавижу его, но я готов взять от себя и наполнить его, то есть его желание поверх моих желаний, даже если мы чувствуем полное противоречие между собой.
Но можно измерить любовь в любом действии, которое я делаю. Если делаю это, исходя из замыслов, из мыслей о товарище, как мать, которая готовит еду для ребенка, она любит, готовит то, что ему больше всего понравится. То есть нам понятно, нам становится ясно, что, как и в любом измерении в технике, мы можем измерить только исходя из противоположности. В Каббале это выражается законом как преимущество света из тьмы. То есть свет можно померить только по отношению к тьме. Любовь можно померить по отношению к ненависти, и не может быть иначе. Нельзя померить по-другому. Поэтому и говорится, что все прегрешения покроют любовь. Именно насколько я ненавижу человека, таким образом можно прийти к любви и покрыть эти прегрешения, покрыть эту ненависть к нему. И тогда эта любовь будет иметь силу. И только так мы можем существовать. Поэтому в нашем мире, если мы хотим прийти к чему-то, что стоит устойчиво, существует, нам необходимы два этих свойства вместе. И ненависть, и любовь. Получение и отдача, и тогда одно над другим, и только так мы сможем отнестись к тому, что происходит. Так давайте почитаем, что он нам говорит здесь.
Еще раз первый том труды Рабаша на 18-й странице «Любовь к товарищам» с отрывкой из какого из какой материи человек может прийти и достичь новое свойство, что он должен отдавать. Потому что получение для себя непригодно, но ведь это против природы. И даже если человек иногда получает какую-то мысль и желание, что нужно выйти из любви к себе, что это приходит к нему благодаря тому, что он слышал от авторов и из книг, но это очень малая сила, которая не светит ему всегда этим знанием, которое он мог бы считать важным, чтобы и пользоваться им постоянно. И это является правилом всех заповедей в Торе. И поэтому существует один совет. Если собираются несколько человек, у которых есть эта малая сила, когда они понимают, что нужно выйти из себялюбия, но когда нет у них всей силы и важности в отдаче, чтобы они могли быть самостоятельными, без посторонней помощи. И поэтому все они, каждый отменяет себя по отношению к другому. И у каждого, по крайней мере, в потенциале есть понятие любви к Творцу. Но на практике они не могут этого сделать. И поэтому с помощью того, что каждый входит в группу и отменяет себя перед группой, тогда образуется единый организм, который состоит, скажем, из 10 человек. И тогда есть у этого организма сила в 10 раз больше, чем когда человек был один. Но при условии, когда они собираются, каждый должен думать, что он сейчас приходит к цели отменить любовь к себе. То есть, чтобы не думал сейчас, как наполнить желание получать свое, но думал сейчас о том, насколько это возможно, только о любви к ближнему. Только с помощью этого он может получить желание и потребность в том, что необходимо получить новое свойство, которое называется желанием отдавать.
Давайте мы поделимся друг с другом, давайте объясним, посоветуем друг другу, как можно подняться над равнодушием, над отторжением к связи и любви. Потому что именно так мы можем существовать, когда внизу, в отношениях между нами могут быть любые ощущения. Я не люблю его лицо, я не люблю его поведение. Да и просто. Меня не тянет никому. И даже не по отношению к какому-то определенному товарищу. Я люблю быть в одиночку, мне нравится потихоньку одному. У меня нет настроения, это вообще, у меня характер другой. Тем более сегодня никого не хочу. И я устал, и попал на этот конгресс, вообще для чего. Вдруг появляются всякие мысли, что я здесь делаю вообще. И так далее. Так как мы, прежде всего, остановим себя и скажем, что все эти мысли посылаются нам от Творца. Нет никого, кроме Него. Мы рады, потому что Он дает нам такое отторжение, потому что именно это и есть здоровая основа для того, чтобы над ней построить связь, вплоть до связи и любви. Так как я не брошу, не перечеркну то, что появилось по отношению к другим, всякая критика и отторжение, ну да хотя бы даже такая холодность и равнодушие. Так как все я это отложу? Верно, что это происходит, да, это есть такой характер у меня, ведь это все создал Творец и пробуждает это все над моим эго. Но я над всем этим строю отношения объединения и любви и связываюсь вплоть до того, что то самое отторжение, оно поддержит мне саму связь. И я осознаю, что существует и то, и другое, и отторжение, и связь. И то, и другое существует во мне вместе. И я не выбрасываю ни то, ни другое. Потому что только так появляется возможность и сила для связи быть, постоянно существовать. Более того, чем больше сопротивления между нами будет расти, все больше. А это наш характер, мы же понимаем. Мы все время появляется критика и удаление друг от друга. Это все возникает вновь и вновь. Каждый раз мы будем возвращаться к сближению и объединению. Пожалуйста, поговорите, как вы соединяете, организуете сближение над удалением, любовь над ненавистью. Пожалуйста, это работа, над которую в ближайшие дни нам придется сделать. Пока мы не получим Творца в таком вот соотношении друг с другом. Помните, вчера мы рисовали, что если здесь внизу ненависть, наверху любовь, и если есть между ними достаточно силы, сопротивления, столкновения между ними, тогда здесь раскроется Творец. Тогда здесь он раскроется. Но при условии,
что отличие между ненавистью и любовью будет большое. Поговорите, пожалуйста, об этом. А еще поговорите о том, что для того, чтобы увеличить это, нам нужно увеличивать любовь. Мы должны увеличивать любовь. А ненависти не надо думать. Нужно думать о любви. И тогда в соответствии с этим, это будет номер один. И тогда в соответствии будет расти ненависть постоянно. Это номер два. Для того, чтобы мы смогли увеличить и то, и другое. Или иначе, это можно нарисовать как одну линию и вторую линию. Сначала правая — это любовь, плюс. Затем левая линия — это ненависть, минус. А мы все время тянемся к правой стороне. Все время вправо. И тогда, соответственно, растет и левая для того, чтобы дать нам возможность возвеличивать правую. Поэтому, кстати, сказано всегда поворачивать в правую сторону. Так из нейтрального состояния мы всегда обращаемся вправо. Справа нас выбрасывает влево. Мы не хотим, так получается. Как ученики Раби Шимона, которые вдруг раскрыли, что ненавидят друг друга. А мы своей работой, своими усилиями вновь обращаемся вправо. Мы всегда это делаем в сторону правой линии, а в эту сторону действует Творец. Ну, так и напишем. Творец. Портит всегда Творец, а исправляет человек. Вперед. Как мы во время Конгресса, на протяжении всех этих дней, да и вообще, но главным образом в эти дни, обязуемся выполнять все прегрешения, покроет любовь. И радоваться тому, что есть отторжения, самые разные, и путаница, а мы вновь можем возвращаться еще и еще в соединениях любви. Пожалуйста.
Мы сосредотачиваем свое внимание, что до Конгресса, уже Конгресс, но это очень крайнее состояние, состояние равнодушия, отторжения, и мы должны друг по отношению к другу сказать, что все делает Творец. И есть здесь определенная тенденция, это не просто так все происходит.
Все, кому удалось попасть на Конгресс, делают это исходя из желания прийти и соединиться с товарищами над существующей ненавистью. И наша роль на Конгрессе — видеть, что это желание присутствует и у товарищей, и почувствовать, что оно было и у меня, и протянуть руку товарищу, находясь в десятках на все дни Конгресса, быть вместе, дежурство, которое будем делать, семинары, трапезы, то есть сократить эту дельту, выйти из себя и приблизиться к товарищу.
Да, потому что в нашем обычном состоянии мы сами живем в себе, а в своем коконе, и поэтому ближние — это не ближние по-настоящему, а только воображение. И только когда я начинаю по-настоящему сближаться, я вижу, насколько я чувствую отталкивание, ненавижу их. Это только... может направить меня, если мы с этим начинаем работать и раскрываем, что именно здесь место работы, мы постепенно начинаем пробуждаться.
Мне кажется, можно обязаться одному желать все время, чтобы это произошло товарищам, чтобы товарищи достигли успеха. Если я буду работать в этой области, то это будет быстро. Если я буду думать себя, будет полно всяких состояний, Право, лево, право, лево. Главное, чтобы товарищи этого достигли.
То, что может помочь, это состояние стремления к цели все время. Все время придавать новые силы стремлению и прийти к тому, что нет никого, кроме него, что он играет с нами. И поэтому возникают всевозможные мысли, и мы только смотрим на цели и ждем только как бы следующего состояния, чтобы подняться еще выше. Если мы так на это смотрим, это как раз становится очень таким увлекательным.
Нужно напоминать друг другу, что нужно быть независимыми, делать, работать, ну что-то достичь. И не надо этого стесняться, нужно работать. И вот как раз появилась возможность. Хочешь быть мужчиной, хочешь работать. Хочешь работать против неприятных ощущений. Ну, здорово, как раз вот тебе место. Не надо этого стесняться. Как раз это и есть. Там кто-то лезет в горы, там пересекают реки. Здесь то же самое. Люди прыгают с самолетов, чтобы почувствовать. А мы здесь должны преодолеть более внутренний страх. Внутренние ощущения, проделать этот путь вместе, и вместе мы поможем друг другу, поддержим.
Я чувствую себя очень слабым от всех приходящих состояний. Это просто делает тебя беспомощным. Я думаю, что цель в конечном счете, чтобы мы объединились, потому что только когда мы объединяемся, у нас есть сила противостоять этим всем состояниям. Есть у нас возможность подняться вместе. Если мы не видим тенденцию к объединению, мы не можем противостоять этому, потому что в объединении есть свет, возвращающий к источнику, поднимающий нас. И если даже у нас нет сил абсолютно, и мы понимаем направление, у нас есть шанс подняться.
Ну, я всегда прилагаю усилия какие-то, чтобы достичь то, что хочется. То есть, чтобы почувствовать какое-то состояние. Вдруг останавливаю себя, что секунду, для чего ты тратишь время и силы. Так все, что происходит, нужно видеть как возможность, призыв со стороны Творца, как дополнительные усилия с товарищами. А может быть, это не я. Может, это произошло не со мной, а у кого-то из других товарищей произошло какое-то падение. Нужно оглянуться вокруг и посмотреть, и наоборот, обратиться к нему с двойной улыбкой.
Мы должны помнить, что то, что на самом деле есть, это отрицательный заряд, и именно с ним мы работаем. И поскольку есть отрицательный заряд, мы можем попытаться компенсировать его. Без этого заряда нечего компенсировать, и тогда мы можем прийти к любви. И то, что мы желаем достичь здесь, это не просто так, что мы можем достичь через внешний мир. Мы должны достичь воспитания внутреннего формирования. Еще раз, может быть, нам не стоит относиться друг к другу как «Эй, друг, мы просто как стимул друг по отношению к другу, мы можем подняться, и иначе как с помощью раскрытия Творца мы не можем подняться. Никто из нас, никому из нас не требуется просто так человеческая поддержка. А если уж и нужна она придет вследствие поиска Творца между нами из отрицательной силы».
Мне кажется, здесь есть вес опыту человека всем состояниям, которые он прошел, и всем случаям, которые были с ним. Те, кто чуть больше, но это как тренировка, как уже прозвучало. Кто больше мастер, тот может увидеть, обладает опытом, чем тот, кто чуть меньше. То есть нужно просто быть чуткими друг к другу.
Все-таки мы должны помнить, что на конгрессе есть сила от многих людей, которые приезжают. И здесь все дело в направлении, чтобы творил, управлял нами снаружи, и мы чувствовали все должное внутренние вещи, и мы должны противиться тому, что получаем, и мы должны выходить наружу себя и просить снаружи. Но, по сути дела, есть просто море сил на конгрессе. И всегда это так, несмотря на то, что ты приходишь готовым, со всей радостью, Творец подстроит тебе так, что ты забудешь и снова окажешься в своей нише. И все дело здесь в том, что ты должен быть готовым, что это произойдет. И все, мы должны сражаться только за эту точку на конгрессе.
Ну, как сейчас, мы сидим на семинаре. Вчера здесь было очень весело, здорово. А сейчас, ну, вновь эти вопросы. Ну, то, что делать? Снова начинаем потихонечку разогреваться, как с утра делаем. Готовим кофе, просыпаемся. Это процесс. Как бы очень естественно для любого другого места. Просто именно между нами мы начинаем жаловаться. А вообще, во всем остальном это происходит так. Мы делаем это вместе, помогаем друг другу. Понемножку, то здесь, то там. Действительно, это очень здорово. Раф говорит, это же такое приключение. Мы не собрались здесь для чего-то другого, а для того, чтобы... Ну, так вот. Поработать с этим состоянием. Все эти подъемы заново, преодоление, напоминание. В этом и работа. Представь себе эквилибриста, там, клоуна, боксера, все что угодно. Но мы все это делаем вместе.
Вопрос, который часто помогает мне, пришел ли я на самом деле создать связь, с кем я сижу, с кем говорю, то есть мы можем просто делать действия, но не достигаем главного, раскрыть связь с товарищами, это тот компас, который ты... благодаря которому ты можешь получить силы от группы, в конце концов, и реализовать цель. И все время пытаться проверять, пришел ли я связаться с товарищем, почувствовать его, почувствовать группу и войти в контакт с ней.
Мы еще думаем, как мы обязуемся все дни конгресса действовать, так что все прегрешения покроют любовь. Каждый день напоминаем, что нет никого, кроме него, и здесь появляется возможность быть вместе с товарищами. И все, что негативное, раскрывается. Понятно, что это исходит от Творца, потому что мы сюда приехали для того, чтобы найти любовь, соединиться друг с другом. И не только я для этого приехал. Понятно, что мы все приехали с той же целью. Так почему мы не рады? Понятно, что все исходит от него. И это возможность раскрыть. Нет никого, кроме него, Творца между нами. А возможно это только в любви над всеми прегрешениями.
Я лично не думаю, что мы пришли сюда.
Мы продолжим учиться. изучаем ту же самую тему, как достичь связи друг с другом над любыми отторжениями, так что все это должно будет расти, отторжение все больше и больше. Мы находимся на уровне желания получать эгоистическое, самое маленькое. Наше эго самое маленькое, которое существует во всей реальности. Не живое растительное животное не имеют эго. Просто природа ими управляет, и все. То, что они хотят что-то для себя, без расчета с ближним. Съел кого-то, напал на кого-то. Ну, нормально, это его инстинкты. Мы же действуем, исходя из эго относительно другого, насколько я больше, насколько я управляю, я хочу у него отобрать. Недостаточно мне то, что мне необходимо для тела, мне надо еще и для своего эгоизма, для моей гордыни и так далее. Так мы должны вырасти. А растем мы только, исходя из минуса. Это как раз то, что мы здесь рисовали. Каждый раз наша левая сторона растет и растет, а выше левой нам необходимо растить правую, все время покрывать, покрывать и еще покрывать наше эго связями любви. И поэтому нам не нужно удивляться тому, что постоянно раскрываются в нас различные помехи. Я думал, что вчера уже все будет хорошо, а сегодня утром я прихожу, я ничего не вижу, ничего нет, и ничто меня не волнует, и где я нахожусь. Я должен начинать заново, и меня ничего не волнует опять. Это минимальная форма, самая мягкая нашего растущего эго, пока оно не вырастет настолько, чтобы я почувствую ненависть, когда я не могу терпеть их, не могу сидеть рядом с ними. Что это за лица, что это за характер, это что-то, ух, ужасно. Но это уже на высоких уровнях, где раскрывается ненависть в ужасном виде. И если только она управляет, то человек готов на все. Но не дается больше, чем то, что можно преодолеть. И мы должны быть готовы к этому. Должны быть вооружены и понимать, что это и есть наша работа, постоянная, навсегда. Поднимать объединение над разделением. И свыше Творец будет все время посылать нам отключение, а мы должны будем из них делать соединение. Точно как в системе. Есть маленькая система, небольшая. И мы можем в ней собрать связи, допустим, что-то увидеть. Затем раскрывается часть этой системы побольше. Ну вот смотрите. Вот система Адама Ришон целиком. А нам раскрывает что-то маленькое. Раскрывается здесь, ну, несправленность. Если мы приводим это в порядок, мы вместе это выстраиваем, а высший свет наполняет это. Внутри все эти неисправленности, а над ними исправление и высший свет, соответственно, то раскрывается нам следующий этап. Неисправленная система намного более разбитая. Допустим, это был уровень шорошкой. Давайте сделаем так. 0, 1, 2, 3, 4. Всего 5 уровней. Так 0, нулевой уровень, это когда мы раскрываем объединение над любыми проблемами этого мира. Затем даются нам духовные проблемы. Номер 1 — это уже духовные проблемы. Я вижу, что это не очень видно. Это духовные проблемы номер один. А там проявление ненависти намного больше. Очень особого вида. И над ними также мы выстраиваем любовь. И тогда мы воспринимаем все, что находится в этой области. Во всей этой области, все, что здесь есть. Все это становится нашим. Раскрыли мы, например, мир Асия. Затем далее мир Яцера, мир Брия, мир Ацелут и мир бесконечности. То, что раскрываем. И все время раскрываются все больше неприятности. То есть разбитое кли все больше. Оно разбито уже заранее, но раскрывается нам это частично. Как мы, нашим маленьким детям. Мы им даем решать задачки для первого класса, для второго класса, для третьего. Постепенно так растем. Так что в чем рост человека? В том, насколько проблемы, трудности в его учебе, в его жизни, он может с ними справляться. Так мы можем измерить человека. Так и в духовном то же самое. Так вся наша работа в том, чтобы достичь только объединения. Если мы не раскрываем объединение, это означает, что объединения нет. Это должно быть нам понятно. И нужно неустанно трудиться, пока не раскроем его. Что значит его? Силу любви, силу соединения, единства. Таким образом, что все прояснится. Я увижу, что все заполнено единой силой, одним желанием. И все это включает и замысел, и справа, и слева, и все прегрешения, и любовь, а также все проблемы, и все успехи, и все хорошее. Я увижу единую силу, от которой исходят и правая, и левая стороны. И тогда я пойму и почувствую через постижение Творца, что все от Него и единым управлением существует. И тогда я прихожу к спокойствию. Тогда наступает спокойствие. Когда нет зла в мире, только добро. Все раскрывшееся зло было искусственно, хотя и очень было страшно. И все было просто ужасно иногда проявляется. И такие проблемы, которые ты с ума сходишь, не можешь их решить. Но все это для того, чтобы подвести меня к осознанию совершенства. И в этом наша работа. Давайте посмотрим, что об этом пишет Рабаш.
Мы продолжаем первый том Рабаша. Мы на 24-й странице, статья. Всегда должен человек продать бревна дома своего со второго абзаца. Еще раз, первый том Рабаша. Да продаст человек крышу дома своего, второй том. Вторая колонка. Если общество собралось из определенных людей, и в то время, когда они собрались, был, конечно же, тот, кто хотел создать именно эту группу. Он выяснял, подходят ли эти люди для этого. То есть, есть ли в каждом из них искра любви к ближнему. Но искра не могла зажечь огня любви, чтобы он мог светить в каждом. И поэтому они пришли к соглашению между собой, что с помощью объединения вместе из всех этих искр вместе образуется одно большое пламя. И поэтому и сейчас, после того, как он начинает проверять их, он должен преодолеть это и сказать, что так же, как были тогда, в то время, когда была основана группа, и все находились в едином согласии, что все должны идти по пути любви к ближнему, и также теперь, в то время, когда все они должны оправдывать каждого, каждый должен оправдать товарища. Снова они зажгут все искры, и снова будет одно большое пламя. И это подобно тому, как сказал один раз Бааль Сулам, спросив, что означает заключение союза между двумя товарищами, как мы это находим в Торе. «И взял Авраам мелкий и крупный скот и отдал Авимелеху, и заключили они между собой союз». И спросил, «Если оба они любят друг друга, то, конечно же, они доставляют благо друг друга». И само собой понятно, что в то время, когда любовь не находится между ними, то есть по какой-то причине любовь ослабла, конечно же, они не будут делать благо друг другу. В таком случае, какая польза от заключения союза между ними? И объяснение, что союз, который они заключают, не на теперешний момент, потому что сейчас, в то время, когда любовь ощущается между ними, нет необходимости заключения союза. Но заключение союза делается заранее, специально на будущее. То есть, по прошествии времени может быть, что они не будут чувствовать любви, как теперь. И тогда тоже будут между ними отношения, они будут создавать такие же отношения, как и раньше. И именно об этом заключение союза. И так же, как сейчас, и сейчас, когда они не чувствуют любви, как было во время основания группы, все-таки каждый должен преодолеть свое знания и пойти выше знания. И тогда с помощью этого будет исправлено все, и каждый будет оправдывать товарища и ставить его на чашу.